Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается, и сейчас в эфире наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью, это Тамара Александровна Бортникова, член Уральского церковно-исторического общества, журналист. Здравствуйте, Тамара Александровна.
Здравствуйте.
Итак, мы с вами сегодня встречаемся по совершенно такому необычному, конкретному, вернее, случаю. Предстоит юбилей храма, который находится в Савино, храма, если я не ошибаюсь, Параскевы Пятницы.
Да, святой великомученицы Параскевы Пятницы.
Да? Так вот, у вас, по-моему, целая такая историческая разработка, что это за церковь, как она создавалась и чем знаменательна, да? Сегодня вы нам могли бы рассказать, наверное, об этом.
Да, у нас...
И преддверие ведь, да, вот когда будет сам юбилей?
Юбилей будет... В ближайшую субботу, 25 марта, в храме Святой Великомученицы Параскевы в селе Савино исполняется 150 лет со дня освящения. Освящена была она в 1867 году. Строил храм, ну, в общем, история большая, очень интересная, и собран большой материал сейчас уже во всех исторических источниках. Ну, начать, наверное, надо с того, кто строил этот храм. Молодой студент Дмитрий Удинцев в 1858 году закончил Пермскую семинарию духовную с высоким званием студента. И в 1859 году, в следующем, они с матушкой Пелагеей приехали в Савино. И вот с первого же дня он взялся за строительство церкви. Помогал, конечно, ему очень деловой такой староста Григорий Ананичев, известная такая фамилия в Савино. Только летом приехал отец Дмитрий, а уже в июле этот староста Григорий уже для церкви купил первый пуд свечей белого воска. И что там отмечено в документах, что купил он пока на свои деньги, в храме еще не было денег никаких. Ну, хотелось, конечно, чтобы церковь была, всем хотелось это... И потому люди старались все сделать для церкви. И вот через 4 года, в 1863 году, она была заложена. Ну вот как интересно это произошло. Есть такой документ, вот я сейчас прочитаю. Министр государственных имуществ Муравьев предписал от 30 апреля 1858 года привести в известность местности, в которых крестьяне по обширности приходов и недостатку в церквах нередко встречают затруднения в посещении храмов и исполнении религиозных обрядов. Ну и начальник Камышловского уезда Македонский по исследованию всех приходов этого уезда нашел, что для деревень Пышминского прихода Савиной, Чернышевой, Качевки, Тупицынской, Шипуновой и Кручининой необходимо построить особый от Пышминского прихода храм, так как все эти деревни находятся от Пышминского храма за рекой Пышмой, которая весенними разливами прерывает на долгое время общение с приходской церковью. Вот посмотрите, какая интересная, значит, обстоятельство какое. Именно государство, гражданская власть проявила заботу о том, чтобы людям была доступна церковь, чтобы они могли жить церковной жизнью. В Государственном архиве Свердловской области, в ГАСО, мною были обнаружены уникальные, никем еще не востребованные документы. Ну, когда документы там смотрят, то ставят обычно роспись, а они совершенно чистые. То есть за все эти десятилетия и столетия никто к ним даже не притрагивался. И вот очень интересно было раскрыть вот эту историю. Ну, какие это документы? Это исповедные росписи, брачные, так называемые книги, метрические книги, разнообразная церковная переписка. Наконец, расходная книга. Там она заглавлена так. Дана из Камышловского духовного правления священно-духовнослужителям со старостью Камышловского уезда деревни Савиной для записи расходов по вновь строящейся церкви. Велась она с августа 1859 года по 1877 год. То есть, хотя практически от закладки храма до его освящения прошло только 4 года, но работы-то велись 18 лет. Угу. Не так это легко все это завершалось. Ну и вот на основе этих архивных источников, печатных изданий, интернетных ресурсов, воспоминаний старожилов, в настоящее время написана книга об истории храма Святой Параскевы. Настоятель храма отец Алексей Буньков ведет сбор средств для издания этой книги. Там в храме специальная кружка для этого есть. Ну и вот такой уникальный документ, сохранившийся до наших дней, дает возможность проследить всю историю создания храма и прямо из месяца в месяц. Кто и откуда привез кирпичи, кто вел кладку, у какого купца и что купили для оборудования храма, кто писал иконы, какую выписали литературу для храма. Ну, в общем, все-все, что было в храме, все это записывалось, скрупулезно все денежки записывались, и это дает нам возможность вот всю историю эту проследить. Ну так вот, такой большой труд по послушанию, по строительству храма взял на себя молодой 23-летний выпускник семинарии Дмитрий Удинцев. И это стало делом всей его жизни. Видимо, строил он с очень сильной молитвой, потому что получился храм на века. Храм крепок до сих пор и даже был сохранен от осквернения в революционные годы.
Да, я думаю, что там целая история была с тем, как сохраняли этот храм.
Да,
там же был причастен монах к этому делу, насколько мне известно.
Ну, да, вам известно, но трудно сказать, что он был монах, но мы к этому еще подойдем. Ну, так вот, отец Дмитрий всю жизнь, значит, был в этом храме. Похоронен он возле построенного им храма вместе с матушкой Пелагеей. И путь ему здесь был уготован вообще-то скорбный. Казалось бы, куда благополучнее. Всю жизнь в одном храме, на одном месте, сам построил, сам служил в нем. Но, тем не менее, в 1861 году, за 2 года до закладки еще храма, умирает их единственная дочь Анастасия, младенец. Через 2 года после освящения храма в 1869 году уходит матушка Пелагея. И вот сейчас вот можно туда приехать и поклониться на месте упокоения строителей храма за алтарем расположены их могилки. На памятниках высечены даты. Вот где еще есть такое? Может, и хоронили около храмов, но все же разорено. Везде все это не сохранилось. А вот здесь, вот на этом месте, можно приехать и отдать дань хотя бы всем тем, которые в давние времена строили храмы и чьи могилы были осквернены. Всех можно здесь, строителей, которые создавали для нас храмы, всех можно здесь помянуть в свино. Большая работа, конечно, была проделана по строительству храма, но... Безусловно, были их помощники хорошие, и все прихожане, все жители Савино и окрестных деревень, конечно, в этом участвовали. В документах, например, сохранились имена старост в годы строительства храма. И все это фамилии коренных савиновских жителей. Яков Машаров, Семен Клещев, Иван Петров, Федор Попов, Петр Белоногов. Интересно, что в 1915 году в епархии прошла большая замена старост. Было утверждено 150 новых кандидатур. И вот в храме Святой Параскевы им стал крестьянин Никифор Кручинин. И мы можем ему только посочувствовать, потому что он принял на себя 1917 год. То есть старосты утверждались на 3 года. И вот это самое тяжелое революционное время, вот он там трудился в этом храме. Ну, еще о чем можно, конечно, из истории храма поговорить, это то, что многим и многим, наверное, известно, чем славится этот храм. А это явленная икона святой великомученицы Параскевы. Есть документальное свидетельство, это в известной книге «Приходы и храмы Екатеринбургской епархии», которая вышла в 1902 году. И вот там написано: в Совинском храме, там тогда называлось Совино, сейчас Савино, ну и раньше, еще раньше этого Савино было, но как-то название менялось. В Совинском храме хранится икона святой великомученицы Параскевы, чтимая явленную. По преданию, икона эта обретена близ деревни Совиной у реки Пышмы на пне девицею из фамилии Загудаевых. Тоже фамилия очень и очень местная. Много жителей и было, и сейчас там есть с этой фамилией. Но храма тогда еще не было. Конечно, икону передали в Пышму, в Богоявленский храм. Но вот чудо, в девятую пятницу по Пасхе она оттуда исчезла. А девятая пятница по Пасхе – это день святой великомученицы Параскевы. И снова она оказалась на месте обретения. Тогда решено было, дали указание, построить там часовню на этом месте. И 26 ноября 1861 года икона была туда перенесена на постоянное место. А в это время отец Дмитрий, как мы уже знаем, с 1859 года вовсю вел уже заготовки для строительства храма. И через два года, в 1863 году, он был заложен. И икона была, конечно, перенесена уже в храм, потому что храм был освящен в честь святой великомученицы Параскевы Пятницы. Вот так вот Божьим промыслом и икона сохранилась до наших дней. И сейчас почитатели этой святой великомученицы в Совино ездят со всех краев и концов. И
не
Урала,
только, не только с нашей
и Сибири, области, да, и из центра, из Москвы, и Петербурга, и за границей, это всюду. Ну, а вот часовня, которая для нее была построена, конечно, была разрушена в 30-е годы. Однако, когда началось другие времена, в 50-е годы ее построили вновь. И рядом с часовней в 50-е же годы появился святой источник, святой великомученицы Параскевы тоже. Очень благодатная вода, многие люди едут, много очень случаев помощи, исцеления, ведется большой дневник, описание, люди прямо рассказывают такие удивительные случаи. И документально оставляют адреса, фамилии, телефоны. То есть все это действительно происходит.
О том, кому помогло, да, что-то, вот чудо какое-то, да, произошло,
да,
около этого источника.
Да, постоянно происходит, постоянно люди с разными и о здоровье просят, и о женихах, и о суженых всяких, и при разладе в семье. И для устройства какого-то, значит, на работу. Ну, столько описывается всяких случаев. Кто, во-первых, значит, в книге вот часть этих случаев будет описана, документальных. И кто приедет туда, там могут ознакомиться с этими журналами, где эти записи есть. Ну, а храм, конечно, и приход после революции, для него наступили тяжелые времена, как и для всех. И вот интересный документ есть. Найден он был в архиве Центра документации общественных организаций в Екатеринбурге. Нашел этот документ Александр Владиславович Колесов. Он руководит секцией генеалогии в Уральском церковно-историческом обществе. Ну, поскольку мы, значит, исследователи истории церковной, помогаем друг другу, когда что-то знаем, кто над какой темой работает, находим и сообщаем, что вот тут такой. И вот он мне переслал этот уникальный документ. Это о событиях, произошедших в 1929 году. Такое удивительное сочинение под названием «Контрреволюция на работе». Это некий отчет, докладная в партийные органы. И содержится в папке под названием «Информации, докладные, руководящие указания, резолюции обкома, окружкомов, райкомов ОКПБ, областного и окружных советов безбожников», существовали такие, «профорганизаций о проведении антирелигиозной пропаганды и работе организации Союза воинствующих безбожников по области». И вот там пишется, конечно, стиль очень своеобразный. Такой грамотей писал: «Село Савинское Пышминского района Шадринского округа, церковь и место считается святым от явленной иконы великомученицы Параскевы. Каждую весну в день девятой пятницы стекаются в село на поклонение Парасковии тысячи богомольцев – Шадринского, Тюменского, Ирбитского, Свердловского округов. Попам доход, а спекулянтам подавно удобное место. За компанию с попами околпачивать православных, начиная от Парасковии и кончается почкой святого дерева. Тут и хлеб, мануфактура, уголь, дёкоть, и шарманка, и фокусницы с учеными мышами. Всего можно достать, за исключением живой, но святой воды сколько угодно». Вот такое своеобразное описание празднования. Угу. У нас есть, и в книге будут приведены описания празднований до революции. Действительно, очень духовное описание, очень вдохновляющее, как отовсюду люди шли пешком, сняв обувь, чтобы не износить...
Не стоптать сапоги.
Да.
Башмаки.
Все село принимало этих паломников, заранее готовились, освобождали места для ночлега. Каждая изба принимала, сколько могла, принимала этих паломников.
Ну и там в Савино также было.
Да, тоже. И на улице располагались, и около храма, в общем, ну и ярмарки, конечно, были. Вот, очень интересно читать эти описания. Ну вот это вот такое описание тоже интересно почитать с этой точки зрения.
Какого-то, так сказать, общественного советского, видимо, деятеля.
Да. Ну и дальше вот там, в общем, на этом описании праздничной как бы обстановки заканчивается, и начинается криминальная сторона этой истории, то есть противостояние новой власти и верующих. Вот как он пишет, этот доносчик. «А савиновская беднота и середняки окончательно подорвали авторитет святой Парасковии и попов, организовали коммуну. Хуже попам и кулакам некуда. И гидра решила действовать не только словом, но и делом. Поползли слухи по селу и окружающим деревням. Пришел антихрист, мир гибнет. Кто пойдет в коммуну, того Бог накажет. Пойдут пожары, нагрянет нечистая сила с востока». Ну, в общем, так далее. От слов приступает к делу. Пожаром уничтожается хозяйство одного темного забитого середняка. Якобы. Агитация усиливается. Несознательно темная масса волнуется. Но активы коммунары духом не падают. Коммуна крепнет. Общественное мнение успокаивается. Опять пожар. Сгорает коммунарское хозяйство и сотни пудов хлеба. Женщины волнуются, старухи идут на раскаяние к попу. Ну и дальше, значит, описывается, как советская власть приступает к осуществлению главной цели своих вот преследований, к церкви православной. Поднимается шум. Следственные органы арестовывают подозрительных, и картина выясняется. Кулак, церковный староста Иван Иванович, это Клещев, известная фамилия, скрывается. Одна старуха, получив в исповедании бате инструкцию, что в коммуну тянет дьявол, коммуна погибнет, Бог убьет. Восток выпустит силы, задушит народ. По секрету, говорится, разглашать нельзя, иначе ожидает великая кара. Ходят упорные слухи, что батюшка все это провидит раньше, смотрит трубочку. При допросе виновники слухов, поп Поздняков и кулаки устанавливаются. Ну, естественно, раз устанавливаются, значит, настоятель, неофит Поздняков, он тогда был осужден. Потом найдены были факты, что он еще в другом храме был и снова был осужден. В общем, у батюшек путь был страдальческий времена.
Да. Всех их потом, кого садили, кого расстреливали, кого чего.
Конечно, как, да.
Кто в лагерях отсидел.
Да, в первые годы еще как-то просто, значит, и не намного осуждали, потом на больше, а вот уже 37-й год роковой подошел. Вот здесь уже...
Там уже массовые просто и аресты, и расстрелы.
Да, и трагичная оказалась судьба и батюшки в Савино. Настоятелем был тогда Михаил Михайлович Козельский. Он был из священнослужительской семьи, отец и псаломщик Михаил, брат протоиерей Феликс Козельский и еще брат священник Григорий Козельский. У протоиерея Феликсе
можно сказать о том, что он был именитый священник в Екатеринбурге, возглавлял здесь борьбу с обновленцами. Вот. Ну и тоже, значит, его посадили на 5 лет. Потом он освободился, и следы его были потеряны. Ничего не могла узнать о нем, что с ним, как он, где потом оказался. И все-таки в интернете удалось обнаружить, что он был уже уехал отсюда, и вот был снова арестован, и тоже в 1937 году расстрелян. Ну, а отец Михаил Козельский начинал в 1902 году в Савино, был псаломщиком, в 1916 стал диаконом, а в 1933 его рукоположили во священника, видимо, после того, как арестовали отца Неофита Позднякова. Таким образом, он служил в Савино целых 35 лет. К 1937 году, к тому времени уже, значит, были и отобраны все причтовые дома, и земля церковная была, значит, отобрана, часовни закрыты. Они были не только в Савино, в честь Святой Параскевны, в других деревнях были часовни, все были закрыты. Ну и какое же обвинение ему предъявили? Ну, во-первых, пришли прямо в храм, прямо после богослужения, его забрали, в храме обыскивали все. Потом пришли к нему домой, в доме обыскивали. Какие там записывали, какие-то там деньги небольшие, значит, изъяли у него. Ну, и вот обвинение какое ему смогли предъявить. Занимался антисоветской деятельностью, восхваляя агента фашизма Троцкого. Распространял пораженческие взгляды в пользу фашистских государств. Ну, понимаете, какой абсурд такой в каком-то глухом селе далеко, какие там
связи,
фашистские
связи
государства.
С фашистскими государствами, да?
Да. Ну, арестовали сразу, в Камышловскую тюрьму поместили ему, его допросы начались. Ну, 21 августа его арестовали, 22 августа уже на допросе. Он твердо заявляет: «Виновным себя в предъявленном мне обвинении я не признаю. Никакой антисоветской агитации я не вел». Ну, и много там кое-что спрашивают, такое всякое абсурдное. Ну, например, вот есть ли у него близкие знакомые, где находятся? Ну, батюшка называет 2 священников, которые уже арестованы. Ну, а вообще на вопрос о знакомых, как записано в протоколе, отец Михаил отвечает, что это длинная история. Ну, в самом деле, у служителя храма, который здесь 35 лет, знакомых целый приход и более.
И все близкие.
И все близкие.
Да.
Итак, с кончиной такой трагической последнего настоятеля в этот период и до 1944 года службы не проводились. Ну, просто не было священников. Все покошены были священники по всем, везде.
Ну, кого посадили, кого уничтожили, да.
На большие храмы не было священников, а тут все-таки как бы дальнее небольшое село, небольшой храм. Но официально-то он не закрывался. Если по другим храмам, много вот в архивах можно найти свидетельств, что там как бы обращаются, собрание какое-то там эффективно из этого населенного пункта с просьбой закрыть храм, принимается постановление храм закрыть. Ну, по храму Святой Великомученицы Параскевы в Савино таких постановлений не было. Но, конечно, желание это было все-таки закрыть. И вот на... В одном документе в Центре документации общественной организации, мной, например, такой интересный протокол обнаружен. Там они, значит, на партийной конференции заседают и с сожалением говорят: у нас еще не закрыто 4 церкви. Ну, эту так и не закрыли.
А что все-таки вот случилось? Почему не закрыли? Вот там ведь я говорю, что я слышала историю, которая очень интересная история по поводу...
Да.
Одного человека, который там, говорят, закрылся даже в этой церкви.
Да, вот в этом вот считается вину, что очень большая заслуга некоего инока Василия Бутакова. Он появился в Савино в 20-е годы. Правда, вот кто он и откуда, найти мне так и не удалось. Совершенно никаких следов. Уже, мне кажется, все, что возможно, только использовала.
Но, тем не менее, имя и фамилия известны, да?
Да. Единственный документ все-таки есть.
Угу.
Этот документ, это документальное свидетельство, это список насельников Долматовского монастыря. И вот там в 1921 году упоминается в списке Василий Бутаков.
Угу.
До 21 года его не было. Видимо, настолько пошло кругом все притеснения, что он, вот, видимо, скрылся в монастыре. Но монастырь-то закрыли в 1922 году. Опять пришлось искать место пристанища. И вот он пришел в Савино. Значит, как говорят, ну и всего вероятнее, что он пришел пешком. И вот этот путь сейчас проделывают из Савино крестным ходом. Ну, о крестном этом ходе я еще расскажу. Ну, а значит, этому Василию предложили быть сторожем в храме. Сначала там поселили у себя в доме в одном, а потом, значит, предложили, ну, что ж, иди, охраняй храм, живи там. И там есть такое в колокольне такое небольшое помещение. В книжке фотографии у меня даже его есть. Не, ну, в рост. Ну, говорят, он маленький был. Ну, может быть, для него-то нормально. Но нам не выпрямиться там. Вот. И вот он там жил. А все-таки покушения-то были. Хотели что-нибудь там занять, открыть, устроить, как обычно.
Ну, да.
Хотя бы занять.
Склад там или еще что-то. Клуб, может быть.
Да. Допустим, в Старопышминске закрыли, заняли, ничего не сделали, все разбили, ни окон, ни дверей не оказалось.
Это в Сретенском.
В Сретенском храме. Отец Николай принимал уже без окон, без дверей храм,
да,
а
он
здесь он закрылся. Я там, когда была, даже сфотографировала эту дверь с таким засовом, на который он закрывался. Эту железную дверь невозможно было, конечно, никак скрыть. Вот. Ну, нельзя заслугу только ему отдавать, я считаю. Потому что все жители, все прихожане стали на защиту храма.
Но он-то только изнутри закрылся. Наверное, снаружи-то там действительно люди стояли горой, чтобы... Не могли подойти к этому.
Протестовали, да. Возмущались против этих, кто приходил, там, советские деятели. Ну, и его поддерживали. То есть ему еду туда в храм носили.
Ну,
как
да,
он видимо, питаться
какое-то должен? Темное время, наверное, ночью приносили ему, да.
Приносили еду.
Да, видимо, как-то вот обустроились, устроили его там, так сказать. Ну, он же открывал наверняка, так сказать, если приносили еду, наверняка
да, конечно,
дверь открывал.
Конечно,
не мог же он
же.
Там голодный
да,
сидеть.
Да, там уж договаривались. Ну, детей даже посылали. Вот живет сейчас еще там женщина одна, да? Екатерина, которую мама посылала к нему, она бегала туда.
Ну, сейчас-то уж старенькая, наверное, да?
Да, конечно. Ну, и о нем воспоминания-то есть. И потом, когда храм начал действовать, умер-то он в 1952 году. Так что уже при действующем храме он там был. И, в общем, ну, вспоминает, с такой маленький, старенький дедушка сидел около храма на лавочке, насушенные сухарики ребяткам раздавал. Сухарики ж были тоже лакомство в то время.
Разное время-то было.
Да,
было и тяжелое
да.
время, и послевоенное
было
время.
Да,
и военное.
Похоронен в 1952 году, он был похоронен на местном кладбище.
Могила-то существует его?
Существует.
Нашли?
Вот сейчас я о ней расскажу. Поскольку о нем хранилась благодарная память, поэтому однажды возникло такое желание. А давайте мы его перезахороним в церковную ограду. Он же нам храм сохранил. И вот в 2005 году был... Ну, с благословения, конечно, владыки Викентия прах был перенесен в церковную ограду.
Все-таки перенесли, да?
Да. Угу. Там за алтарем тоже расположена его могила, рядышком с могилами строителя храма его матушки, отца Дмитрия. И вот к нему тоже приходят, когда паломники приезжают, тоже приходят и поклоняются этой могилке, благодарят его за такой подвиг. Можно приехать и вот эти святые места посетить в Савино.
Ну, тем паче, что и такая вот дата-то грядет, да,
да,
сейчас.
Да.
Но наверняка это будет как-то отмечаться, торжество, да, Тамара Александровна?
Да. В этот день, 25 марта, в субботу, будет совершена архиерейская божественная литургия. Будет совершена архиерейская божественная литургия архиепископом Каменским и Алапаевским Мефодием.
Ну и, наверное, крестный ход тоже будет, предполагается, да?
Крестный ход, как
который,
обычно,
вот
да,
вы
конечно.
Говорили, вот этим ходом, которым шел...
Нет, ну это время. Далеко, это
далеко,
90
да?
километров.
Угу. А тогда как?
Вокруг храма, как
вокруг
обычно.
Храма, да?
Да, да.
Угу.
Угу. Значит, хотя храм не был закрыт, но служб не проводилось, а верующие же все равно жили надеждой, что угу. когда-то угу. возобновится церковная жизнь. Когда после войны... Да еще во время войны, в конце, мы знаем, обстановка уже изменилась. Было принято постановление об открытии храмов. И вот появилась возможность добиваться этого и в Савино. По всей стране поток ходатайств пошел об открытии храмов. Конечно, очень мало их удовлетворяли. И не так просто было вернуть утраченное и преодолеть сопротивление. Писали они святейшему патриарху Сергию Строгородскому, и он вообще-то повелел возобновить богослужение в храме святой великомученицы Параскевы. Но, однако, высшая власть далеко, а сельско-советская на месте и воспрепятствовала. Но от борьбы все-таки не отказались. Написали новое прошение. И вот такой интересный документ сохранился в архиве Московской патриархии. Что интересно, написали его рабы Божии Антонина и Валерий, эвакуированные из Ленинграда. И вот когда они уже туда вернулись, оттуда они написали. Ну, как бы это было уже безопаснее от преследований. Итак, вот этот документ. Патриаршему местоблюстителю, преосвященнейшему митрополиту Алексию Симанскому от верующих православных прихожан церкви Святой Параскевы в деревне Савино Пышминского района прошение. Преснопамятным святейшим патриархом всея Руси Сергием было дано распоряжение об открытии уцелевшей в деревне Савино святой церкви во имя Святой Параскевы. И был прислан для открытия церкви старичок-священник. Но этому святому делу не пришлось осуществиться, так как председатель колхоза в деревне Савино Аркадий Абаскалов воспрепятствовал этому делу, и старцу-священнику пришлось уехать, не выполнив этого святого дела. По просьбе бывшего председателя двадцатки и приходского совета означенной церкви Анисии Никитичны, даже фамилии ее не называют, чтобы не подставить, видимо, из всех верующих православных прихожан церкви Святой Параскевы, желающих возносить свои горячие молитвы ко Господу Богу в храме Святой Параскевы, мы пишем настоящее прошение к вам, Преосвященнейший митрополит Алексий, о том, чтобы Господь помог вам выполнить распоряжение Святейшего Патриарха Сергия в деле открытия в деревне Савино Святой Православной Церкви. Ну и вот это прошение в 1944 году уже удалось осуществить.
Ну тогда... Во время войны много, ну, достаточно много уже церквей было открыто. Многие были возвращены, архиереи, из мест не столь отдаленных, что называется. Многие священники были выпущены из лагерей. Но, видимо, вот под эту общую волну, так сказать, да. и вот произошло такое да. вновь открытие вот этой вот церкви.
Да.
Ну, не открытие, наверное, а, скажем так, восстановление богослужения,
да,
потому
да.
что там не было просто священников.
Да, просто угу. должны были прислать священника, чтобы угу. это возможно стало.
Угу.
Ну, вот вообще-то не везде так легко это получалось. Допустим, приведу пример. В Березовском церковь Успенская. Угу. Поскольку она была официально закрыта, угу, и она подверглась всякому разрушению, то на просьбу березовчан ответили, что вот соберите столько-то, столько денег, необходимо столько денег на ремонт церкви, тогда мы вам отдадим. Ну, у нищего послевоенного населения какие были деньги. И так эта церковь еще простояла
много лет.
Много-много лет.
Много лет.
Вот. Ну, а здесь
вплоть до 90-х годов.
Да, здесь до 92-го года, да. Здесь, поскольку не была она разрушена, вообще не была осквернена, вообще ни одна икона не потронута, ни одна роспись не покалечена, как это в других местах было. И даже из других храмов принесли сюда иконы на сохранение. То есть из храмов, которые были поблизости, из Красноярки, например, принесли икону. И теперь вот эти церкви восстанавливает отец Алексей, настоятель храма Святой Параскевы, окормляет их, богослужения там проводит.
Не только в Савино, ну, имеется в виду Савино, то она так и стояла, как стояла, так и стоит. Имеется в виду из окружающих еще.
Да, из окружающих. Да, допустим, вот в Красноярке восстанавливается Веденская церковь, ведутся там богослужения, он туда ездит. Вот Тимохина тоже полностью построена новая деревянная церковь окормлением отца Алексея Бункова. Ну и в 1946 году у престола храма Святой Параскевы встал 73-летний священник Василий Боголюбов. Вот старая гвардия вышла спасать, возобновлять богослужение, потому что новых-то в это время мало кто появлялся.
Да, конечно, потому что и семинарии были закрыты просто.
Да, да, да.
Негде было учиться.
Ну и в следующем году уже пришел отец Борис Коровин, который служил уже 7 лет. Он-то прошел лагеря, он был осужден, вот.
Как и многие другие, многие,
да,
многие.
Да, да. И вот, конечно, можно представить, как он был счастлив, когда после всего этого встал снова у Божьего престола, стал возносить молитву. Затем 8 лет служил Анатолий Кривоногов, сейчас он митрофорный протоиерей в Златоусте. 6 лет совершал богослужение в храме Великомученицы Параскевы Пятницы отец Василий Киселев, митрофорный протоиерей, который служит многие годы уже в Яно-Притеченском соборе Екатеринбурга.
Но сейчас уже все, он уже отошел от служения. Да, да, он служил долго-долго, да.
Еще интересный такой факт. Вот в ограде Яно-Притеченского собора есть две такие могилки рядышком. В одной из них отец Арсений Головин. Он служил в Савино до 1962 года. Тоже батюшка, претерпевший много, воевал, был ранен, осужден был. И вот успел послужить в храме Святой Великомученицы Параскевы. Рядышком с ним могилка его сына Анатолия Арсеньевича Головина. Он был протодиаконом здесь, в Яно-Притеченском соборе. Второй год уже очень знаменательный, совершается многочисленный крестный ход из Савино в Долматовский монастырь, где был насельником, сохранивший храм,
значит, Василий Бутаков.
Василий Бутаков.
Да.
Ну, его батюшка Алексей приглашает на богослужение в храм Параскевы 25 марта.
В субботу.
В субботу.
Да. А это будет утреннее богослужение.
Конечно.
Затем, конечно, крестный ход, ну и празднование по этому случаю.
Да.
Вы-то будете там?
Надеюсь.
Рассчитываете на это, да? Хорошо. Ну что ж, Спасибо вам за интересный рассказ. Я хочу напомнить, что это была рубрика «Гость студии». Сегодня у нас в студии с интересным рассказом об истории Савиновской церкви во имя Параскевы Пятницы была Тамара Александровна Бортникова, член Уральского церковно-исторического общества, журналист. Спасибо, Тамара Александровна, за интересный рассказ. Я надеюсь, что наши радиослушатели примут участие вот в этом праздничном богослужении, посвященном 150-летию старинной Савиновской церкви. Спасибо. До свидания.
До свидания.